года.
В Москве 20 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Растет число жертв землетрясения в Индонезии. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно трое суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации, принимающей активное участие в оказании помощи населению Явы. В Нижнем Тагиле вынесен приговор обвиняемому в издевательствах над воспитанникой сотруднику детского дома номер 3 для сирот, отстающих в развитии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Иван Солдатов за издевательство над несовершеннолетними воспитанниками приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан выплатить компенсацию морального вреда 2 пострадавшим в размере 7 и 10 тысяч рублей. Такой вердикт по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Истязание» вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В ходе судебного процесса 11 пострадавших детей-сирот подтвердили, что все сказанное в обвинительном заключении – правда. Следствие доказало, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Иногда они были вынуждены спать несколько ночей на голом полу. По мнению прокуратуры, руководитель детдома Любовь Солдатова знала, но не препятствовала этому. В отношении бывшего директора также ведется уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Светлана Толмачева, Радио Свобода, Нижний Тагил.
Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. Военный представитель США Уильям Колдуэлл заявил по этому поводу.
Этот трагический инцидент ни в коей мере не является типичным для обращения сил коалиции с мирными иракцами. Любые обвинения в неэтичном или преступном обращении с мирными жителями будут тщательно расследоваться и найденные виновными будут наказаны,
сказал генерал Колдуэлл. Ранее командующий американскими силами в Ираке Питер Чиарелли отдал приказ о проведении специальной учебы по этике войны.
Радио «Свобода». Новости.
Государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава выразил протест в связи с вводом в Южную Осетию около 1000 российских миротворцев и активизацией в зоне конфликта осетинских вооруженных формирований. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Георгий Хаиндрава встретился в четверг с послом США Джоном Тефтом и обсудил ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта. После встречи госминистр Грузии заявил журналистам, что накануне Россия незаконно ввела в Южную Осетию вместо 500 около 1000 военнослужащих. Незаконные вооруженные формирования на территории Цхинвальского региона приведены в полную боевую готовность. Они укрепляют свои позиции. В то же время Россия ввела в зону конфликта дополнительные силы без согласования с нами. Если же учесть заявление МИД России, где в завуалированной форме подвергается сомнению принцип территориальной целостности Грузии, то ситуация становится просто угрожающей. Министерство обороны Грузии подтвердило, что в ночь на четверг, кроме тех 500 миротворцев, которые были введены в зону конфликта через Рокский тоннель, ночью в зону конфликта по объездной дороге были введены еще 500 российских солдат и офицеров. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. На севере Англии на химическом заводе близ города Виллингем произошел мощный взрыв. С подробностями корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
В ночь на четверг вскоре после полуночи на химическом заводе компании Terra Nitrogen, производящей аммиак, в результате разрыва трубопровода и выброса в атмосферу смеси азота, кислорода и аммиака произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар. Рассказывает очевидец Лес Ган.
Всего было два взрыва, и второй из них был невероятно большой. Возник огромный столб огня. Я находился примерно в 4-5 милях от Биллингема, где расположен химический завод, и звук от взрыва был оглушительный. Могу только сравнить его со звуком пролетающего над головой Конкорда.
Говорил очевидец Лес Ган. Пожарным бригадам удалось примерно через 2 часа полностью взять пожар под контроль. И сейчас он потушен и не представляет опасности. Жертв нет. От порезов и небольших ушибов пострадали двое рабочих. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Адвокаты бывшего главы Минатома России Евгения Адамова обратились к властям с просьбой освободить его из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Соответствующие телеграммы направлены президенту, генпрокурору и уполномоченному по правам человека, сообщил адвокат Тимофей Гриднев. По его словам, сегодня у Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже третий сердечный приступ. Экс-министра обвиняют в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями. И в заключение вновь повторим главные новости этого часа. Растет число жертв землетрясения в Индонезии. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. Грузия недовольна действиями России в Цхинвальском районе.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вашингтон и Тегеран говорят о дипломатическом урегулировании ядерного кризиса. Насколько реальны прямые переговоры? Интервью министра образования США Маргарет Спеллингс, Радио Свобода. Каковы сильные и слабые стороны российской, американской средней и высшей школы? Бывший премьер-министр России о будущей политической программе. В чем суть альтернативы Михаила Касьянова? 80 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Почему не стихают споры о загадке красоты блондинок? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии на встрече в Вене сегодня вновь пытаются согласовать текст резолюции по иранской проблеме. Накануне государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Вашингтон готов присоединиться к прямым переговорам с Тегераном, если он откажется от программы обогащения Ирана. Это принципиальное изменение в американской внешнеполитической стратегии. О развитии ситуации и последовавшей реакции иранской стороны на последние американские предложения рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Кондолиза Райс подчеркнула, что текст ее речи был заранее передан иранским властям через международных посредников. Главный пункт выступления. Белый дом готов присоединиться к прямым переговорам с Ираном, если тот откажется от программы создания оружия массового поражения.
Стремление иранского режима к обладанию ядерным оружием представляет прямую угрозу всему международному сообществу, включая в первую очередь и США, и страны Персидского залива. Мы еще раз хотим подчеркнуть наше стремление к решению вопроса дипломатическими методами. Как только Иран полностью и поддающимся проверке образом прекратит процесс обогащения урана, Соединенные Штаты вместе с нашими европейскими коллегами сядут за стол переговоров, чтобы встретиться с иранскими представителями.
Кондолиза Райс заявила, что США готовы к обоим сценариям дальнейшего развития ситуации, и к позитивному, и к негативному.
В случае негативного исхода иранский режим продолжит нынешний курс. Будет создавать ядерное оружие, вызывающее, не считаясь с мнением мирового сообщества и взятыми на себя обязательствами. В этом случае потери его будут очень велики. Мы и наши европейские партнеры едины во мнении, что эта дорога приведет Иран к полной международной изоляции и к введению против него все более и более суровых политических и экономических санкций. При позитивном же и конструктивном исходе иранские власти откажутся от прежней политики и вернутся к переговорам в качестве первого шага, немедленно сняв с себя любые подозрения в том, что работы по обогащению урана и исследования в ядерной области продолжаются. Это предполагает и возобновление полноценного сотрудничества с МАГАТЭ, включая возвращение на иранские ядерные объекты международных инспекторов.
Госсекретарь США заявила, что Белый дом больше не устраивает ситуация, когда представители Ирана время от времени говорят о желании рассмотреть все новые и новые варианты решения вопроса, будь то инициативы Москвы или очередные предложения Пекина, но при этом никаких реальных изменений не происходит. Кондолиза Райс добавила также, что ее речи и предложения прямых переговоров не означают, что у США появились намерения восстановить с Ираном дипломатические отношения. Напомню, после свержения шахского режима и революции в Иране в 1979 году и последовавшего вскоре захвата в заложники сотрудников американского посольства, Вашингтон и Тегеран контактируют друг с другом только в крайних случаях через третьи страны. Но, по словам Райс, любые позитивные шаги Тегерана, несомненно, будут способствовать потеплению в отношениях. Правильный выбор поведения, пообещала госсекретарь США, может открыть для Ирана новые возможности экономического сотрудничества с западными странами. Еще один важный пункт заявления Кондолизы Райс. Она указала на то, что в обмен на свое желание подключиться к прямым переговорам США рассчитывают на сближение позиций с Россией и Китаем по иранской проблеме, а именно на то, что Москва и Пекин согласятся на более жесткие действия в Совете Безопасности, если Иран американские инициативы отвергнет. Президент США Джордж Буш, общаясь с журналистами, подтвердил свое стремление решать проблему Ирана мирными средствами.
Мы уважаем иранский народ, его культурное наследие и его историю. И надеемся, что правительство Ирана прислушается к международным требованиям и не будет изолировать себя от остального мира и бездумно тратить деньги на вооружение.
Министр иностранных дел Ирана Манушир Маттаки заявил, что, несмотря на то, что он, разумеется, приветствует возможность начать прямые переговоры с Вашингтоном, Тегеран ни за что не свернет ни программу обогащения урана, ни любые другие исследования в ядерной области.
Предложение от Кондолизы Райс не содержится ничего нового. Это просто выдержки из ее же прежних выступлений и интервью, что свидетельствует об отсутствии свежего взгляда на разумное решение ядерного вопроса.
Иранское информационное агентство ИРНА в специальном пресс-релизе назвало высказывание Райс пропагандистским ходом, одновременно указав, что в целом готовность США к переговорам и диалогу можно оценить позитивно. Сегодня представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии на встрече в Вене вновь пытаются согласовать текст резолюции по иранской проблеме. О том, какие дипломатические решения могут быть предложены на этой встрече и о новой позиции США, я побеседовал с моей коллегой, обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной.
Заявление Кондолизы Райс в среду уже было расценено, в том числе и российским внешнеполитическим ведомством, как главнейший сдвиг во внешней политике Соединенных Штатов. США очень долгое время ни при каких обстоятельствах не соглашались идти на прямые переговоры с Ираном. И, конечно, это могло бы значительно снять вот тот накал страстей, который существует сейчас. К сожалению, Иран не принял это предложение. Но, тем не менее, переговоры в Вене продолжаются. И по тому, что заявляют дипломаты сейчас, речь идет о том, чтобы доработать вот ту программу «Кнута и пряника», которую предложила европейская тройка. Что можно предложить Ирану, как, например, гарантии обеспечения его ядерных реакторов ядерным топливом, например, помощь в строительстве Бушерской атомной станции. Вот это в числе пряников. «Кнут» — это, конечно, санкции Совета Безопасности ООН. Дело в том, что если встреча в Вене не увенчается никаким результатом или будет окончательно сорванный вот этот новый раунд переговоров, то дело вновь вернется в Совет Безопасности ООН, который введет санкции. Что будут собой представлять санкции? Ну, на данный момент из-за давления России и Китая речь не идет о экономических санкциях. Ну, в общем, это и понятно при такой цене на нефть, которая есть в мире сейчас. Вводить санкции против Ирана экономически очень сложно. Кстати, сказать, после вчерашнего заявления Кондолизы Райс цена на нефть упала. То есть вот настолько это был серьезный сдвиг в политике Соединенных Штатов. Но, тем не менее, санкции против Ирана могут включать в себя, например, запрет на въезд в основные страны мира и в Европейский Союз иранских лидеров, замораживание их счетов за рубежом, что, в общем, достаточно чувствительно.
Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 1 июня. В России возможен революционный сценарий смены власти, если ближайшие выборы не будут демократичными, считают бывший российский премьер, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Бывший премьер-министр России продолжает готовить свою предвыборную программу в диалоге с экспертами и гражданами. Сегодня Касьянов участвовал в дискуссии о местном самоуправлении, резко критиковал политический курс Кремля. С Михаилом Касьяновым беседовал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Положение местного самоуправления в Москве, по мнению экспертов, катастрофическое. Такого нет нигде в стране. Муниципалитетам столицы России достается 0,3% бюджета. Из них 3/4 тратятся не на нужды граждан, а на содержание аппарата. Вопреки Конституции, жители Москвы лишают возможности влиять на принятие мэрией значимых решений. В среду пролужковское большинство Мосгордумы проголосовало за то, чтобы лишить самоуправления последнего реального права согласовывать градостроительное решение, сообщил руководитель экспертного совета фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Дмитрий Катаев. Многие выступавшие, среди которых бывший глава Пресненской управы Александр Краснов, уверены, единороссы, фальсифицируя выборы и упраздняя местное самоуправление, выталкивают политику на улицы столицы. Наступление на права граждан дало Михаилу Касьянову возможность сделать такой вывод.
Фактически местное самоуправление в Москве растоптано. Полномочий местные депутаты и местные муниципальные органы имеют меньше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Решения, которые по-прежнему принимаются по дальнейшему снижению полномочий местных органов власти здесь, в городе Москве, они как раз ведут еще к большему напряжению. Мы должны устранить те ошибки, которые сегодня в силу неправильной политики построения вертикали и попытки встроить местное самоуправление, не государственную власть, в эту государственную вертикаль, неуклюжую вертикаль. Конечно, это является главным источником всех проблем. Наделив реальными полномочиями и реальными финансовыми ресурсами местную власть, многие проблемы, которые не вообще существуют глобально у страны, а существуют у каждого гражданина в его районе, они могут быть решены. И тогда каждый начнет чувствовать, что жизнь улучшается. То, что сегодня государственная вертикаль это все ломает, это факт. Это с этим нужно бороться. Нужно менять политический курс.
В ситуации, когда сужается информационное поле, невозможно понять, что происходит в Ненецком округе или в Волгограде. Это попытки очистить власть от коррупционеров, сведение счетов или создание предлогов для отмены выборов мэров.
Как вы оцениваете эту кампанию, которая идет как бы по борьбе с коррупцией? Там арестовали пару чиновников, мэра Волгограда.
Выводов каких-то делать нельзя, поскольку я не имею полной информации, но то, что это фрагментарные вещи, значит, ну, пока это так. Что это на самом деле, чем это закончится и насколько обоснованы эти действия, просто мы пока еще не знаем. Но то, что как бы там где-то есть политическая составляющая, в том числе я вижу из тех сообщений, которые в прессе появляются, значит, это факт, значит, меня это беспокоит. Если такие процессы в стране начались, и это будет называться у нас борьбой с коррупцией, когда по политическим мотивам не очень угодные граждане, значит, попадают под такое давление. Опять-таки, не берусь утверждать, это мое предположение.
Вы не опасаетесь, что могут быть отменены выборы мэров?
Опасаюсь. Именно эта проблема сегодня, кстати, беспокоит нас, поскольку эти должности и эти руководители как раз и занимаются организацией той жизни, которая волнует граждан ежедневно. Не просто вообще построим мы новый мост или новый газопровод в другое место, а вот что у них будет происходить во дворах и какие будут тарифы на вывоз мусора и на электричество в том числе.
Экс-премьер российского правительства Михаил Касьянов обеспокоен тем, что демократические силы ничего не могут противопоставить укреплению в стране авторитаризма.
Эта тема, конечно, очень такая нежная, я бы сказал, с одной стороны, и чувствительная, с другой стороны, чрезвычайно важная, поскольку времени остается до парламентских выборов декабря 2007 года, прежде всего, и, конечно, президентских марта 2008 года, и то, что сегодня по-прежнему не создается единая демократическая сила, я не говорю партия, я считаю вредным заставлять заставлять людей объединяться в одну партию. Поскольку навязанные властью неправильные антидемократические правила жизни, они не должны приниматься за данное. Мы должны пристраиваться в силу текущего момента. Но мы не должны считать, что это правильно. Это неправильное действие. Законы эти должны быть отменены. И они будут отменены рано или поздно. Поэтому каждая партия, каждый гражданин, каждый активист имеет право на свои амбиции, на свои видения. То, что отменены блоки, предвыборные или выборные блоки, это антидемократическая норма. Тем не менее, нужно придумывать способы выживания демократическим силам в этой обстановке. Но главное, что должна быть создана общая демократическая сила. И мы по-прежнему продолжаем этим заниматься. То, что переговоры или консультации мы слышим из средств массовой информации, совместные заявления, по крайней мере, двух наиболее известных партий, СПС и Яблоко, не привели к их объединению, я думаю, что тут расстраиваться не надо. Были просто большие, так многообещающие как бы, ожидания у всех людей. Я думаю, что многие люди в регионах расстроились в связи с этим. Но я не вижу в этом ничего страшного. Вижу проблему в том, что время идет, навязанные властью правила не меняются, и мы не можем подобрать ключики, как нам временно в такой враждебной обстановке, как эти силы демократически могут прийти к власти. Они должны прийти к власти, иначе страна идет к разрушению. Если этого не будет сделано, то мы получим очень большие проблемы. Я думаю, еще до выборов 2012 года вы слышите настроение граждан, настроение представителей граждан, которые являются муниципальными депутатами. Они очень пессимистические, а у некоторых коллег даже агрессивные, потому что не слишком долго можно терпеть такие происходящие события, которыми сталкиваются наши граждане.
Николай Михайлович, а все-таки новые вот эти вот правила для выборов, вот отмена против всех, отмена возможности участников одной партии баллотироваться по списку другой, власть ведь тоже готовится к выборам, то есть еще сложнее ситуация стала?
Да, это продолжение всех тех антидемократических действий по сжиманию политического поля, политических свобод для того, чтобы граждане ограничить в использовании своего права на объединение, право на участие в политической жизни. Это именно в эту сферу все действия эти направлены. И это немножко кажется смешно или кажется другим, что это над нами издеваются просто. Но люди так это делают. Они это знают, что они издеваются. Говорят, не будем делать так. И отмена графы против всех, значит, это как раз попытка создать еще больше условий для возможной будущей фальсификации.
Не получится так, что придется идти не на выборы, а на улицу?
Я как раз посвящаю свою деятельность именно тому, чтобы в 2007 и 2008 году без выхода на улицы граждане Российской Федерации смогли почувствовать то, что от них зависит жизнь в стране, и они эту жизнь могут устроить так, как они хотят, так, как они читают, слышат и понимают Конституцию Российской Федерации. Поэтому я категорически против любых революционных действий и силовых действий по давлению на власть. Мы должны использовать все имеющиеся в законах способы. Это семинары, это митинги, политические партии, разъяснение очереди граждан и готовить людей к выборам. Если этого не будет, опасения, которые вы меня спрашиваете, а у меня тоже они есть, что после выборов, которые придут, они придут не как выборы, а как формальная галочка, значит, что будет все сфальсифицировано и сманипулировано, то тогда уже период между 2008 и 2012 годом будет сложным. Это да. Включая то, что наверняка будет к тому времени уже не только политический, но и социальный кризис. И тогда уже такие опасения, которые вы высказываете, я их уже разделяю в этой сфере в отношении там, года 2011 примерно.
Лето бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов проведет в поездках по регионам, как лидер Народно-демократического союза, и в частности выступит в Санкт-Петербурге. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
О политическом будущем Михаила Касьянова я беседовал с московским политологом, руководителем экспертной службы Фонда «Российский общественно-политический центр» Святославом Каспе.
Скажите, пожалуйста, вам понятен механизм политического превращения Михаила Касьянова? Вот изменилась власть, которую он так жестко критикует, или изменился сам Касьянов?
Ну, конечно, в какой-то степени менялось и то, и другое. На самом деле вопрос не в том, что менялось, а что Михаил Михайлович хочет изменить. Это-то и есть вопрос, на который ответ пока не дано. Мы знаем, в наших соседних странах ни один человек проделал вот такой путь из власти в оппозицию и обратно во власть. Но для того, чтобы этот путь был успешным, необходимо выполнить, три условия. Во-первых, нужно действительно сжечь за собой мосты. Во-вторых, нужно сформулировать внятный образ будущего. И в-третьих, нужно, чтобы это был именно тот образ будущего, который найдет отклик не только в умах или там в кошельках, но и в сердцах граждан.
Вам представляется Михаил Касьянов тем человеком, который теоретически способен эти задачи выполнить?
Понимаете, теоретически на это может оказаться способен, ну, конечно, не кто угодно, но не такие люди, от которых этого никак нельзя было ожидать. Та так же, как там, в свое время нельзя было ожидать ничего подобного от Виктора Ющенко. Вопрос практики. И вот ощутимых, веских, убедительных доказательств такого рода Михаил Михайлович Касьянов пока не предъявил.
А ему хватит политического потенциала? По-другому поставлю тот же вопрос.
Не берусь прогнозировать, потому что я не понимаю, каким политическим потенциалом Касьянов сейчас располагает. Просто надо что-то сделать. А пока, к сожалению, дальше декларации, при этом внутренне противоречивые декларации, дело не идет.
Вам представляется фигура Касьяновой приемлемой для политиков демократических и либеральных убеждений как единого лидера в президенты от оппозиционных партий?
Ну, как мы знаем, сейчас, по крайней мере, значительная фракция этих политиков отрекается от Касьянова. Но я думаю, что это на самом деле может измениться. Все, повторяю, зависит от того Касьянова и от того языка, на котором он говорит.
О политическом будущем Михаила Касьянова рассуждал московский политический эксперт Святослав Каспе. Бывший премьер-министр России Касьянов продолжает готовить свою предвыборную кампанию и резко критикует в последние месяцы политический курс Кремля. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск. Мы подводим итоги четверга, 1 июня. Одно из первых мероприятий, связанных с представительством, с председательством России в Большой Восьмерке, это встреча министров образования стран группы Восьми в Москве. Напомню, что в июле в Петербурге состоится саммит G8, также под председательством России. Встреча министров образования началась сегодня в московском президент-отеле, продлится она и завтра. Министр обсуждает вопросы сотрудничества и проблемы, которые стоят перед мировой высшей и средней школой. На встрече работал корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. Там же он получил эксклюзивное интервью у министра образования Соединенных Штатов.
Министры образования стран Большой Восьмерки заседали целый день, но это теперь только так называется Большая Восьмерка. В обсуждении качества образования в мире участвовали и министры из Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Мексики и Южной Африки, а также представители ЮНЕСКО и Всемирного банка. Россия записала образование в один из приоритетов своего председательства в Клубе развитых стран, и помощник президента России Игорь Шувалов, выступая перед министрами, назвал равными по важности сидение за партой и работу у нефтяной вышки.
Тема образования для России не менее важна, чем тема энергетической безопасности. Вы знаете, что в рамках нашего председательства три главные темы заявлены. Это энергетическая безопасность, профессиональное образование и борьба с инфекционными заболеваниями. И более того, исходим из того, что тема образования впрямую связана с темой энергетической безопасности.
Системы образования в странах восьмерки различные, но такой процесс, как обмен студентами, существовал даже в советские времена и теперь только разросся. Россия в этом процессе больше всего сотрудничает с Европой и Соединенными Штатами, и министр образования США Маргарет Спеллингс в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказала о только что достигнутых договоренностях с ее российским коллегой, министром образования Андреем Фурсенко.
Министр Фурсенко и я подписали меморандум о взаимопонимании, и это исторический шаг хотя бы потому, что таких документов еще никогда не было между нашими странами. В меморандуме в основном говорится о высшем образовании, об инновациях в преподавании математических дисциплин, наук и языков, а также об обмене в сфере высшего образования. Мы поняли, что нам есть чему учиться друг у друга.
А сам Андрей Фурсенко так рассказал «Радио Свобода» о цели подписанного меморандума.
Расширить возможности обменов, в первую очередь между молодыми людьми, между школьниками, студентами, между преподавателями. Создание возможностей для обучения американских ребят в России и российских в Америке. И установление большего взаимопонимания между гражданами.
Министры должны еще подписать документ, в котором будут собраны все их инициативы по улучшению качества образования в мире. Но некоторые различия в подходах, очевидно, остаются, и одним совещанием их не устранить. В частности, Соединенные Штаты очень полагаются на частный бизнес и неправительственные организации. От бизнеса ожидается и не безрезультатно спонсорская поддержка. От неправительственных организаций инициативы в вопросах, как образовательному процессу развиваться дальше. В России бизнес, в отличие от Игоря Шувалова, все же не уравнивает в ценности школы и нефтяные вышки, а неправительственные организации переживают не лучшие времена. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Полностью интервью с министром образования США Маргарет Спеллингс слушайте в программе «Радио Свобода. Время и мир» вечером 2 июня.
Это время свободы. Напомню вам главные темы второй половины часа. Чешское правительство открыло свободный доступ к архивам внешней разведки коммунистической Чехословакии. Перед чемпионатом мира по футболу в Германии обсуждаются меры безопасности после трагедии на церемонии открытия Берлинского вокзала. 80 лет исполнилось со дня рождения Мэрилин Монро. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские власти обвинили Россию в размещении дополнительного воинского контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Москва в ответ заявляет, что 500 российских миротворцев прибыли в Цхинвальский регион в рамках плановой ротации. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Как передает корреспондент «Радио Свобода», взрыв произошел в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. Верховный суд Испании смягчил приговор уроженцу Сирии, которого обвиняли в причастности к терактам в США 11 сентября 2001 года. Суд счел недостаточными улики об участии имада Эддина Бараката Яркаса в заговоре. Суд, однако, оставил в силе приговор Яркасу за принадлежность к Аль-Каиде, по которому он должен провести в тюрьме 12 лет. Адвокаты бывшего главы Минатома России Евгения Адамова обратились к властям с просьбой освободить его из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 1 июня. За несколько дней до открытия чемпионата мира по футболу в Германии заметно активизировалась общественная дискуссия о гарантиях безопасности граждан. Свежий повод дали обстоятельства расследования преступления, совершенного в конце минувшей недели после церемонии открытия самого большого в Европе Берлинского железнодорожного вокзала. 16-летний школьник ранил ножом более 40 прохожих, некоторые из которых до сих пор находятся в больнице. О развитии событий из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векс.
После первого же ранения в районе Рейхстага возникла паника. Парень же практически на бегу продолжал в толпе возвращавшихся после шоу наносить без разбора удары ножом многочисленным прохожим в течение 15 минут, и только в километре от первой жертвы буйства нападавший был схвачен полицией. Он находился, как сообщается, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Придя в себя, он отказывался сознаваться в содеянном и говорил, что ничего не помнит. Но он уличен, так как не выбросил нож и опознан несколькими жертвами, хотя на многих из них он напал со спины. Однако его адвокат зачитал перед телекамерами обращение своего подзащитного к пострадавшим с просьбой о прощении. Арестованный 16-летний школьник, живущий в районе Нойкёльн, уже не раз оказывался в полиции за мелкие хулиганские действия. Но для многих его учителей, друзей и родных его поступок – полная неожиданность. Ничего подобного от него никто никогда не ожидал. Ничего подобного вообще не случалось в послевоенной истории Берлина. Берлина. За первым шоком пришел и второй. Оказалось, что первый из раненых заражен вирусом СПИД, и существует вероятность заражения у всех, кто был ранен, и даже у тех, кто оказывал помощь. После официального объявления об этом с просьбой всем раненым и контактировавшим с ними обратиться к врачам и заявить о себе, число жертв выросло с 26 до 41 человека. Специалисты считают, правда, вероятность заражения очень малой, говорит врач берлинской клиники Шарите. Существует статистика заражений при применении инфицированных многоразовых шприцов, и там вероятность заражения 1 шанс из 300. При ранениях ножом вероятность заражения выше, но она, тем не менее, не более 1%. Совершивший этот бессмысленный акт остается под стражей, несмотря на то, что он несовершеннолетний. Идет следствие, и школьнику предъявлено обвинение в попытке убийства. Случай в Берлине в сочетании с участившимися нападениями на иностранцев в стране обеспокоил многих жителей Германии, особенно болельщиков предстоящего чемпионата мира по футболу. Многие задаются вопросами о серьезности подготовки у строителей и властей к обеспечению безопасности на стадионах и в других местах скопления людей, у огромных экранов, например, где будет собираться по несколько тысяч болельщиков. Попытку успокоить общество предпринял главный ответственный за безопасность министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле. При больших скоплениях людей всегда есть опасности, которые нельзя исключить. Некто может ни с того ни с сего начать буйствовать, но это относится не только к чемпионату мира по футболу. А приготовление к самому чемпионату в плане обеспечения безопасности, как сказал председатель конференции министров внутренних дел всех федеральных земель Гюнтер Бекштайн, настолько основательны, настолько детализированы, настолько тщательно проработаны, как это никогда еще не делалось на сравнимых по масштабу мероприятиях. Никто не должен беспокоиться по этому поводу в отношении чемпионата мира. Варианты больших сборищ вне стадионов отличаются от города к городу. В Берлине, например, будет место встреч болельщиков футбола, где может собираться до 1 000 000 человек. Но эта территория будет огорожена, вход будет контролироваться, и все будут проверены на возможное наличие оружия. В залах, где также на экранах будут транслироваться матчи, ситуация будет иной, но все варианты учтены нами, и все, что необходимо для обеспечения безопасности, сделано. По моей инициативе, где только возможно, будут использованы наблюдения при помощи телекамер. Конечно, там, где собирается много людей, полностью исключить риск происшествия невозможно. Но связывать инцидент в Берлине с чемпионатом мира я считаю неверным. На вопрос об опасности для иностранцев в свете участившихся нападений на них Вольфганг Шойбле сказал: «Эти случаи применения насилия в отношении людей с другим цветом кожи постыдны и ужасны, и мы будем во время чемпионата, как и всегда, жестко реагировать на любое проявление недружелюбия в отношении наших гостей. Наш народ в подавляющем большинстве выступает против любых форм дискриминации, а все ведомства, имеющие отношение к организации чемпионата, включая полицию, будут делать все, чтобы чемпионат стал всеобщим праздником. Последние штрихи в концепции могут быть еще нанесены. Так, например, обсуждаются способы ограничения потребления алкоголя на стадионах. А что до полиции и телекамер, то использование телекамер привело недавно к раскрытию курьезного преступления. В полицию на вокзале Александерплац обратился человек с травмами, в частности, с трещиной ноги. Он на плохом немецком языке утверждал, что подвергся нападению и избиению бритоголовыми, спросившими у него якобы о его происхождении. Узнав, что он итальянец, они его якобы избили. Так как случаи такого рода участились, то все посочувствовали гостю и поместили его в больницу. Но следователи сразу же задумались, как этот человек практически с переломом ноги попал из удаленного района, где его, по его словам, избили, на Александерплац, а главное, где и как он провел 3 часа между избиением и заявлением. И пока итальянского гостя в больничной палате как героя снимало телевидение, полицейские просмотрели записи всех телекамер вокзала в этот день и увидели, как явно пьяный человек, оступившись, падает с платформы на рельсы, но вскоре сам взбирается обратно на платформу. Полицейские собрали следы и генетические пробы с места падения и на основе ген-теста обвинили итальянца в обмане властей. Так что остается надеяться, что вывод канцлера Германии Ангелы Меркель верен. На заседаниях правительства министр внутренних дел регулярно информировал нас о подготовке мер безопасности, и я считаю, что все необходимое сделано. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ.
Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 1 июня, четверг. Чешское правительство решило снять грифы секретности с некоторых документов о деятельности коммунистической разведки. Отныне любой интересующийся может через интернет свободно зайти на сайт службы внешней разведки Чехии и почитать, скажем, повестку дня встречи советских и чехословацких коллег в Праге, предложенную чехословацкой стороной за полтора месяца до бархатной революции 1989 года. Вербовка агентов, оперативная работа и согласование среднесрочного плана сотрудничества. Никаких признаков надвигавшейся бархатной революции и скорого разрушения всей системы союзнических отношений. О закрытии тайных архивов корреспондент Радио Свободы в Праге Владимир Ведрашко.
В службе внешней разведки Чехии мне сообщили, что примерно 10 тысяч человек ежедневно посещают новый архив в интернете. Открытие доступа к архивам – длительная и кропотливая работа профессиональных разведчиков и историков. Еще в конце прошлого года в службе внешней разведки Чехии была открыта общественная приемная, точнее, исследовательская комната, где можно было не только работать с бумажными документами, но и использовать для их обработки и архивного поиска связанных материалов несколько компьютеров. Однако взятый чешским правительством курс на открытие фактов национальной истории привел на днях к тому, что архив разведки стал свободно доступен неограниченно большому числу людей, говорит начальник отдела общественных связей службы внешней разведки Чехии Богумил Шраер.
Это уникальный интернет-проект. Его осуществление помогает исследователям изучать на документальной основе исторические факты недавнего прошлого, документы, которые свидетельствуют о методах работы спецслужб тоталитарного режима. За несколько первых дней после открытия наш сайт посетило около полусотни тысяч человек из 50 стран мира. Очевидно, что большая доля среди посетителей сайта приходится на чешских эмигрантов, вынужденных во времена коммунистов покинуть свою родину. Конечно, мы предполагали, что это будет популярное начинание, однако реальность превзошла ожидания.
А есть ли уже посетители из России?
Да, конечно, определенная часть исследователей, да и просто любознательных людей заходит на наш сайт из России. И мы ожидаем, что количество таких посетителей будет увеличиваться.
Электронный архив внешней разведки, открывшийся на днях для свободного доступа, содержит немало интереснейших текстов и фотографий, рассказывающих о тайных встречах руководителей разведок социалистических стран. При этом современные чешские профессионалы разведки не считают возможным полное открытие всех документов, ибо такой шаг мог бы нанести ущерб интересам национальной безопасности. Богумил Шраер.
Разумеется, речь не идет о полном открытии всех архивов. Многие документы еще содержат факты, весьма чувствительные для интересов национальной безопасности и экономической целесообразности. Всему свое время. Однако то, что уже может быть доступным для исследователей и граждан, должно быть доступным, и мы продолжим оказывать историкам, исследователям и вообще гражданам соответствующие информационные услуги.
А вот мнение чешского журналиста, обозревателя радиостанции «Чешский Росглас-6» Либора Дворжака.
Проект, конечно, очень интересный, очень полезный. Деятельность нашей разведки уже где-то с половины 45-го года. Потом есть очень интересная информация 48-го года, насколько тогдашняя секретная служба Чехословацкой Республики готова сотрудничать уже с новым коммунистическим режимом. Есть очень интересная информация по поводу последнего года тоталитарного режима в Чехии, это значит 1989-го. Сейчас, если вот такая информация попала на интернет, то вы, если хотите смотреть архивы бывшей госбезопасности, касающиеся граждан, вам надо поехать в Пардубице, где собраны материалы на 160 тысяч, по-моему, сотрудников бывших госбезопасности. Нация, которая сама себя уважает, просто она должна изучать историю, потому что, как гласит очень известная мудрость, нация, у которой нет прошлого, у такой нации нет ни будущего.
Говорил чешский журналист Либор Дворжа. Когда же все-таки станет известна вся правда о действиях коммунистической разведки? Богумил Шраер.
Существует общепринятое правило относительно архивных документов в любой стране, независимо от режима. Полная открытость возможна лишь через несколько десятков лет.
С представителем внешней разведки Чехии беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это украинский футболист Андрей Шевченко, подписавший контракт о переходе из Милана в клуб «Челси». Крупнейший контракт в истории этого клуба. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня отмечается 80 лет со дня рождения американской киноактрисы и певицы, символов сексуальности 50-60-х годов прошлого века Мэрилин Монро. В Нью-Йорке проходит фотовыставка под названием «Бессмертная Мэрилин», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайль.
Выставка фотографа Мэри Энн Линч «Бессмертная Мэрилин» посвящена имиджу Мэрилин Монро во всем мире и отмечает двойной юбилей – 80 лет со дня ее рождения и 50 лет с тех пор, как она стала почетным нью-йоркцем. Она любила этот город и в 56-м году, поселившись здесь, сказала: «Голливуд – это место, где я работаю, а Нью-Йорк – это мой дом». Если бы Мэрилин дожила до сегодняшнего дня, она была бы довольна, говорит Джон Стивенсон, хозяин фотогалереи и один из самых горячих ее поклонников. Мэрилин хорошо знала, как любит ее камера и какое сильное впечатление она производит на людей во всем мире. Ни до нее, ни после никто и никогда не имел с публикой такого контакта, как она. У нее было столько лиц, столько эмоций, нюансов, что каждый находил в ней что-то свое. 44 года назад, когда она умерла, я был еще подростком, но уже тогда понимал, что мир без нее станет беднее. Она была уникальная женщина, создавшая уникальный образ простушки, дурочки, которая на самом деле обладала могуществом Афродиты. Джон Стивенсон убежден, что Мэрилин предчувствовал свою посмертную славу. Не случайно ведь она как-то заметила: «Я знаю, что принадлежу публике, не потому что я талантливая или даже красивая, а просто потому что кроме публики я никогда и никому не принадлежала». Так из земных звезд Мэрилин Монро перекочевала в небесные. Известный фотограф, писательница и режиссер Мэри Энн Линч сейчас заканчивает книгу о Мэрилин. «Я впервые увидела ее еще девчонкой, — рассказывает она, — в 15 лет, в кинотеатре на Ниагаре, где жила моя бабушка. Когда она появилась на экране, я забыла обо всем на свете. Ее физическая красота, ее непосредственность, даже детскость какая-то, и в то же время невероятная женственность, сексуальность, я не могла оторвать от нее глаз. У меня было такое чувство, будто я впервые ощутила свою собственную сексуальность. И при этом она была такой хорошей актрисой, такой естественной, земной, своей, что я сразу начала отождествлять себя с ней». Для Мэри Энн Линч и для галерейщика Джона Стивенсона и для миллионов поклонников Мэрилин Монро во всем мире она жива до сих пор. «Сам факт, — говорит Мэри Энн, — что мы сделали из Мэрилин Монро символ вечной молодости, неувядающей красоты и любви, что относимся к ней как к живой, что она является частью нашей повседневной жизни, говорит кое-что и о нас, как о культуре, о том, чего нам не достает и что дает нам Мэрилин Монро».
Американский фотограф Мэри Энн Линч. Выставка «Бессмертная Мэрилин» в Нью-Йорке. О феномене Мэрилин Монро и о канонах женской красоты я беседовал с моим коллегой, писателем Петром Вайлем.
Мы можем говорить о том, что Мэрилин Монро попала в какую-то вот точку своего времени, но это будет неверно, потому что она и сейчас производит сильнейшее впечатление. Хотя каноны красоты изменились. Мэрилин Монро была 1,60 м ростом и вес 62 килограмма. То есть сейчас это была бы толстушка просто-напросто, да? Не попала бы ни на одну обложку журнала. В чем же секрет вот ее долговременного воздействия? Я думаю, дело в том, что Мэрилин Монро довела до предела идею блондинки. Вот назовем это так. Ведь блондинка – это не просто женщина со светлыми волосами. Это вполне метафизический образ. Всегда люди со светлыми волосами были частью мифологии. Во всех мифологиях мира пришельцы, боги, некие сыны и дочери неба, обязательно светловолосые и голубоглазые.
У Брэдбери, я вспоминаю рассказ из «Марсианских хроник», были они ясноглазые и светловолосые.
Чернявыми и смуглыми боги не бывают никогда. Конечно, за этим стоит редкость этой масти в человечестве. Человечество по преимуществу темноволосое. Как часто сталкиваешься в разных странах, совершенно чернявых странах, с утверждением, что, а вы знаете, наши-то настоящие, это они блондины, это я свой слышал в Испании, в Греции, в Грузии, что настоящие грузины там светловолосые. Конечно, за этим стоит редкость этого появления. И не случайно, там, скажем, венецианки эпохи Возрождения садились на своих террасах, алтанах, одевали специальные такие шляпы без донышка, располагая волосы на полях широких, чтобы высвечивать их на солнце, обесцвечивать. А когда появилась перекись водорода, то это произвело невероятный фурор. В одном из романов Мопассана это описано, вот это массовое появление блондинок. Блондинкой стало стать просто. Но исторически это произошло слишком очень недавно, лет 130-140 назад, а для истории человечества это очень малый срок. О редкости блондинистой масти писал в «Метафизике половой любви» Шопенгауэр. Звучит это так: белокурые волосы и голубые глаза составляют уже некую игру природы, почти аномалию. Так вот, возвращаемся к Мэрилин Монро. Она вот эту идею блондин, сошедшей невесть откуда, довела до предела, потому что она была красива, и она была беспомощна. Ее образ – женщина, нуждающаяся в защите. Какая же тогда возникает колоссальная тяга у мужчины, когда он видит некую белокурую богиню, но о которой надо заботиться, которую защищать, оборонять и ей покровительствовать.
Как вы считаете, это сознательное конструирование образа или так просто случилось?
Нет, конечно, нет, конечно, нет. Конечно, она интуитивный человек, конечно, она не интеллектуальный человек. То-то все так ахнули, когда на ней женился один из знаменитейших драматургов 20 века Артур Миллер. Но это нормальный союз интеллекта и красоты. Конечно, она была интуитивна, но именно вот в этом попадании и прелесть. Поэтому и сейчас, через столько десятков лет, мы смотрим на нее, и действительно завораживает ее образ.
Получается, что именно голубоглазая блондинка с ликом Мерлин Монро – это абсолютный канон красоты 20-го и начала 21 века.
Понятно, нет, и так тоже не скажешь. Прекраснее лица, чем, скажем, у Греты Гарбо, нет. Таинственнее лица. Но она именно женщина притягивающая. Грета Гарбо холодная. На нее смотреть можно только снизу вверх. А эту хочется взять под крыло. И это хотели сделать сотни миллионов мужчин во всем мире.
А сейчас продолжается эксплуатация этого типа женской сексуальности?
Конечно, Мадонна.
Но Мерлин там Монро. Никакой беззащитности нет.
Правильно, правильно. Но Мадонна, в отличие от Мерлин Монро, женщина интеллектуальная, толковая, дельная. Она-то этот образ эксплуатирует сознательно и трансформирует ее.
О феномене Мерлин Монро и ликах женской красоты рассуждал писатель Петр Вайль. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 1 июня пишут о предложении Украины в рамках организации ГУАМ сформировать коллективные миротворческие силы. У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева.
России в ближайшее время придется доказывать состоятельность своего миротворческого контингента. На постсоветском пространстве у нее появились серьезные соперники, пишет независимая газета. Идею создать альтернативные миротворческие силы накануне встречи министров обороны стран СНГ озвучил министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Независимая газета резюмирует: это заявление украинского министра стало сенсацией, причем с четко обозначенной нацеленностью на ослабление позиции России, которая до сих пор являлась основной миротворческой силой на пространстве СНГ. Газета добавляет, что в тот же день министр обороны Азербайджана Сафар Абиев тоже говорил о неспособности СНГ урегулировать внутренние конфликты в странах-участницах. Заявления обоих министров стали своего рода приговором миротворчеству России и всему СНГ как структуре, наделенной посредническими функциями в мирном урегулировании конфликтов, констатирует независимая газета. «Я удивлен», – ехидничает в «Комсомольской правде» Михаил Леонтьев. «Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Этот, простите за выражение, ГУАМ объявил о создании своего военного контингента, чтобы, видимо, заменить им российских миротворцев в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, а заодно и в Нагорных Карабах залезть. Так они хотят подмять под себя пророссийские настроенные народы. Смешные. Могли бы сразу к НАТО обратиться. Если НАТО попросить, оно может своими авианосцами такого мира в любой уголок земли нанести. А ГУАМ просто используется как собачка своим хозяином из Америки, чтобы русского медведя позлить. Что Москве эта идея не понравится, с этим никто не спорит. В частности, если ее инициаторы захотят предложить услуги гуамовских миротворцев для урегулирования карабахского конфликта, это пишет газета «Время новостей». Однако же, если верить наблюдениям корреспондентов газеты «Коммерсант», пока министр обороны Сергей Иванов предпочитает вообще не замечать подобных планов. Газета отметила, что встреча министров обороны стран СНГ прошла при полупустых трибунах. По разным причинам на ней не оказалось представителей сразу четырех государств – министров обороны Грузии, Армении, Молдавии и Туркмении. Однако же Иванов бодро призывал присутствующих коллег крепить единство перед лицом внешних сил, стремящихся оказать давление на Содружество и навязать ему свои рецепты обеспечения безопасности. «Коммерсант» предполагает, что в первую очередь речь шла о США, в трактовке Сергея Иванова, представших в облике чужого дяди. Так, отметив, что прикаспийские государства должны сами наводить порядок в регионе, господин Иванов не преминул бросить камень в американский огород. «Лучше нас самих никто и никогда, никакой дядя не наведет порядок на Каспий», – заявил он. Впрочем, на тот момент Сергей Иванов не читал публикации Михаила Леонтьева, которая ставит жирный крест на его призывах объединиться перед лицом внешних сил, потому что речь у Леонтьева идет ровно о том, что страны Гуам, по совместительству пока еще и страны СНГ, крепят единство именно с внешними силами. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 1 июня украинский футболист Андрей Шевченко, подписавший контракт о переходе из итальянского клуба «Милан» в английский «Челси». Сделка стоимостью около 50 миллионов долларов, самая крупная в истории клуба «Челси», принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу, и одна из двух крупнейших в истории английского футбола. Андрею Шевченко 29 лет, он родился под Киевом, нападающий. В 1994 году начал карьеру в большом футболе выступлениями за киевское «Динамо». В 1999 году перешел в «Милан», в 2004 году признан лучшим футболистом Европы, капитан сборной Украины. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Андрей Шароградский.
В 99-м я, наверное, должен был его возненавидеть на всю жизнь. За тот нелепый гол, который влетел в ворота сборной России, похоронив ее надежду на выход в финальную часть чемпионата Европы 2000 года, появившуюся после победы над французами на Стад де Франс. Ведь ударил-то Шева как-то вслепую, и сами же украинцы никуда не вышли, проиграв в стыковых матчах, а Россия бы проходила сразу. Но врагом тогда стал вратарь Филимонов, а обиды на Шевченко нет, потому что он свой для всех, кто играет или смотрит футбол на постсоветском пространстве. Он не мог не стать своим, заблистав в середине 90-х, когда футбол на этом самом пространстве находился в таком упадке, что вызывал только уныние. Как может не быть своим парень, напомнивший о былой славе киевского «Динамо», перешедший в великий «Милан», получивший золотой мяч лучшего игрока Европы? Что скажете, Биланов нашим не был? Так и Шевченко наш. Недаром, когда ему присуждали золотой мяч в 2004-м, только один из голосовавших в бывших советских республиках не поставил его на первое место. Конечно, на Украине многие не хотят отдавать кому-то Шевченко. Помню, какую бурю возмущения вызвала статья спортивного обозревателя «Известий» Игоря Порошина, доказывавшего, что Шева – игрок именно советской школы. Мне это возмущение понятно. Делиться таким бриллиантом жалко. Правда, не делиться нельзя. Сам Андрей в эту полемику, насколько я знаю, не вступал, но не раз подчеркивал, что хочет выиграть что-то именно для Украины. А в гостях у российского телеканала НТВ с удовольствием пел «Подмосковные вечера». Теперь вот Шевченко перешел в нашу команду «Челси». А за какой еще клуб, имеющий шанс выиграть Лигу чемпионов, болеть? Тем более, что там теперь играет Шева. Буду болеть и за сборную Украины на начинающемся чемпионате мира. Во многом потому, что на поле в ее составе выйдет Андрей Шевченко.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 1 июня, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И сейчас, после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит свой российский час. Одна из тем программы – новое лингвистическое исследование «Слово о полку Игореве». Не пропустите. Всего доброго.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.